Как надо относиться ко всем профессорам? Ну, вот профессор Панарин тоже. Вот если бы профессора заступились, сказали свое слово, что вы, евреи, делаете с профессором Матвеевым, евреи бы испугались. И, возможно, и профессор Матвеев был бы с нами. Но все профессора, я подчеркиваю, все профессора засунули свой язык себе в жопу. Как можно относиться к профессору, который свой язык засунул себе в жопу? Вот так и надо к нему относиться, к любому профессору, который побоялся сказать свое профессорское слово в защиту профессора Матвеева и его научного доклада. Научно его победить невозможно. Там все научно обосновано. Поэтому евреи не стали делать научно обоснованное обсуждение. Они просто его взяли и убрали. Исчез профессор. Исключили, уволили, отняли, и все, и нету его. И все профессора на планете засунули свой язык себе в жопу. Вот так и надо к ним относиться. А когда какой-то профессор что-то говорит, ты ему напомни. Есть такой коллега твой, профессор Матвеев, и ты за него слова не сказал. Какой же ты профессор после этого? Вот. Хотя, как бы, есть у них и умные какие-то вещи, которые надо фильтровать. Как фильтровать, не знает никто. Потому что, чтобы фильтровать, надо знать столько же, сколько знает он. Ну, вот так вот. Вот так в таком дерьме мы живем. А надо жить по-человечески. По-человечески – это жить не в таком дерьме, в котором мы живем, а жить в другой системе ценностей, про которую никто не говорит, потому что у всех язык в жопе. Как же они могут сказать что-то хорошее, если язык у них в жопе?
Руководитель российской делегации Мединский подвел итоги, выступил
евреи Мединский.
Главное, что достигнута предварительная договоренность о подписании договора между Россией и Украиной. Это предполагается осуществить в ближайший период времени, но сроков не указано. Сказано, что Россия и Украина имеют разные позиции. Для того, чтобы подписать этот договор, сначала его должны завизировать министры иностранных дел, но затем, возможно, встреча президентов России и Украины. Там предполагается безъядерный нейтральный статус Украины, не вступление в военные блоки, прежде всего в НАТО. Но Мединский сказал, что Россия не возражает против вступления Украины в Европейский Союз. Как будет дальше развиваться ситуация, посмотрим. Руководитель делегации доложит президенту России. Ждем дальнейших решений. Он сказал, что российские предложения отличаются по ряду концептуальных позиций от украинских, поэтому ждем решения президента. Одновременно заместитель министра обороны Фомин зачитал, что в качестве жеста доброй воли Россия предпринимает меры по деэскалации. В частности, на Черниговском и Киевском направлении максимально снижается военная активность. По другим направлениям, я так понимаю, все остается так же. Вот кратко итоги переговоров. Ждем дальнейших разъяснений, прежде всего, от руководства страны. Спасибо за внимание.
То есть убивать будем, но через одного, на Киевском и Черниговском направлении. А на других направлениях, Донецком, Луганском, Николаевском, Одесском, убивать будем чаще. Вот такие вот интересные еврейские переговоры. Вот этих всех евреев надо, которые переговоры ведут. Этих всех евреев, которые руководят, вот их надо взять и на фронт, на первую линию атаки и обороны поставить вместе со своими семьями, с детьми и посмотреть, сколько будет длиться война на планете. Понимаете? Об этом еще Фреско говорил. Если вы хотите воевать, пожалуйста, только в все евреи, начальники с их семьями, должны быть в первых окопах. Пожалуйста, воюйте. В Мариуполе поставить евреев внутри Азова и снаружи Азова. И все. И сразу же все войны на планете закончатся раз и навсегда. Если бы моим сыновьям не нужны были войны, то не было бы ни одной. Перед смертью сказала жена Ротшильда, которая родила 5 Ротшильдов. Ну, голову включите, глаза откройте. Вот в этот весь военно-промышленный комплекс, который планетарный, я имею в виду планетарный ВПК, который, как сказал профессор этот самый Кеслер и Давиденко, профессор Давиденко, профессор геологии Советского Союза, так, он сказал, так, подожди. Надо набрать «Верить» Шляхов. Вот, стихотворение есть такое. А, там «Рэтом» Шляхов надо прочитать. Вот, статистика очень простая. Если человечество прирастает с темпом, ну, 2% годовых, а продукты питания 2,5% годовых, то вооружение давным-давно идет по 4% годовых прирост. Вот что является приоритетом нашей цивилизации. То есть количество людей на планете каждый год увеличивается на 2%. Продукты питания на планете каждый год увеличиваются на 2,5%. А количество оружия на планете каждый год увеличивается на 4% в год. Вот что является приоритетом. Причем количество оружия увеличивается на 4% в год, несмотря на то, что идет постоянная война на планете. Я уже говорил, война 08-08-08, она длилась всего один день. За один день был израсходован военный годовой бюджет Франции. Война очень дорогая. И вот при таком количестве из уничтоженных вооружений и снарядов пуль, все равно количество оружия на планете становится на 4% каждый год больше. Чем занимается наша цивилизация? Не пора ли это прекратить? Так про это вообще никто не говорит даже. Как же вы можете это прекратить, если вы про это даже не знаете и даже не говорите? Пока существуют евреи во главе планеты, это обсуждаться не будет и прекращения этого не будет. Потому что еврейка, жена Ротшильда, сказала, если бы моим сыновьям не нужны были войны, не было бы ни одной. Значит, евреям нужны войны, и поэтому они будут, поэтому слово «евреи» не говорят. Вот такое, в таком дерьме мы живем, и надо это как-то... Да, и теперь, видите, я понял, почему еврей Путин не защищал в том масштабе, в котором должен был, не защищал Донецк, Донбасс в 2014 году. Он не мог. То есть его генералы, его ВПК, всю ситуацию, я же всю ситуацию, они же пользуются секретной информацией. Все решения принимаются на нашей планете на основе секретной информации, которую остальные не знают. Поэтому то, что брешут остальные, это просто шелест ветра, потому что они не владеют секретной информацией. А без секретной информации ты ничего не можешь вообще сказать. Ты вообще не имеешь права говорить, не обладая информацией. Вот. Так вот, значит, Путин, оказывается, видите, тогда был Табуреткин, у начальник, тогда армию разрушали, убрали дивизии, вот, вообще все разрушали там, пилили, вот, любовница эта с чемода, с ведром бриллиантов и клипами у Табуреткина, вот, и с такой армией, если пойти защищать Донбасс, это значит просрать и Донбасс, и Российскую Федерацию. Чего хотел Стрелков Гиркин, Калашников Кучерана, Квачков и многие либералы и нелибералы. Ну, потому что брякают языком, не знаю чего. Или брякают по за шекели. Видите, Путин не мог. И он 8 лет, оказывается, видите, получается, сейчас видно, что Путин получил удар от... Украина это просто кусок земли, который использовала НАТО. НАТО это просто кусок организации, которую используют мировые евреи. Мировые евреи не пустили Путина с его бандой евреев к себе в Найбрид, в масоны, в иллюминаты, и поэтому решили их размазать, посчитав, что они уже разрушили СССР, все разворовали, и теперь им нечем будет огрызаться, они все равно будут размазаны. Вот. Путин это понял, со своими олигархами-евреями в кооперативе «Озеро» посовещался, и у них получилось один путь. Это восстановить армию и готовиться. Вот они 8 лет готовились тайно. Тайно готовились, тайно финансировали советские и другие открытия военной разработки, вот эта вот ракета «Гиперзвук», «Кинжал» и прочее. Еще там есть еще много у них наработок, у них есть, дело в том, что все ракеты, которые пускает сегодня Россия, они все не могут быть отражены системами противоракетной обороны, потому что эти все ракеты имеют секретные, никому неизвестные на планете элементы, которые отлетают, имеют больше тепловой след, и всякие ПВОшные, противоракетные всякие С-300, С-500, они все летят не туда. А ракеты спокойно поражают все цели. Вот это много чего там наработано, это сейчас, видите, они применили, но это как? В 2013 году этого ничего не было. Вот с 2014, даже с 2013 по 2022 год вот это все делалось тайно. А сейчас применили. Применили не потому, что хотели, они бы еще подождали. Просто евреи НАТО решили в марте зачистить Донбасс. А потом сразу же начать бомбить Белоруссию, в общем, и поехали. Вот, Приднестровье, этот самый Кёнигсберг, Калининград. И у Путина не оставалось никакого. А поскольку его не пустили в масоны, в иллюминаты, на равных сидеть за столом с Ротшильдом, на равных не пустили, и его олигархам, естественно, поэтому им ничего не оставалось, как создать кулак, которым можно стукнуть обидчика. Вот они и создали кулак, но не то, что они напали 24 февраля, это, во-первых, еврейский праздник. Пурим – это не точная дата. Пурим от 23 февраля по 8 марта. Потому что там Григорианский, новый календарь, старый календарь. В общем, вот такая вот. Поэтому то, что вы ищете в Гугле, и там написано 16 марта, не верьте. Написано ежедневно свежее пиво, а пива вообще нет. Не верьте написанному, а включайте мозги. Вот. А буква Z. Буква Z в русском языке есть. Что вы написали Z? Потому что если вы напишете русскую букву Z, то из нее никак не получится сион. А вот с латинской Z или с английской Z получается сион. Вам вопросы еще нужны, почему буква не русского алфавита? На русских танках буква не русского алфавита. Вот, вот такие дела. Так что, но то, что он все напал, это вынужденная была мера. Он бы и раньше еще подождал, но и те евреи решили, что уже хватит ждать, надо сейчас быстро стукнуть. Вот. Ну, в общем, как всегда. Дело в том, что английский язык, он меняет поведение человека и меняет мыслительную деятельность. Ну вот, например, американский язык, ну это вариант английского языка, он меняет даже мимику лица. Вот посмотрите на американцев. У них рот немножко в улыбке растянут за счет вот этого вот американского языка. То есть даже на лице видно, на каком языке ты разговариваешь. Уже мышцы по-другому формируются, понимаете, о чем речь? Не говоря уже про мозги, не говоря уже про то, что мозги у каждого человека настолько разные, что у одного есть одни поля и подполя, у другого их вообще нет, поэтому бессмысленно к ним обращаться, если их нет. Мозг – это самая изменчивая часть человеческого тела. И не только человеческого, но и вообще всех тел на планете, самая изменчивая часть – мозг. Мозг эволюционирует не так, как эволюционирует тело. Если тела эволюционируют по одному принципу и закону, то это видно, то мозг эволюционирует по другим законам и принципам, и это не видно. Это видно только тогда, когда он вдруг делает какие-то что-то не то, и ты никак не поймешь, почему что-то не то. А потому что у него мозг эволюционировал. А ты же его не видишь, мозг. Ты же не видишь эти 300 полей и еще 500 подполей, а у него их вообще нету. Как ты с ним будешь общаться? Такая вот сложная наша бытие. Но тут главное то, что, во-первых, надо прекратить убивать друг друга. Не для того мы все рождались, чтобы убивать. Во-вторых, надо прекратить вооружать планету. Не для того мы живем, чтобы всю жизнь тратить на изобретение все более массовых орудий убийств. А для этого надо переменить систему ценностей, а для этого надо выйти из системы товарно-денежных отношений. Товарно-денежные отношения не позволяют ничего изменить в этом мире. И забудьте слово банк. Банков не существует. Существуют ростовщики, как они были со дня возникновения, так сегодня они и существуют. Когда вы идете в так называемый банк, вы идете к ростовщику. Вот когда вы будете правильно называть то, что вы, куда вы идете, вам сразу станет немножко легче. Вы идете к ростовщику взять деньги, вы идете к ростовщику положить деньги. А ростовщик – это мерзкое существо и мерзкое понятие, и мерзкое слово. Это слово во многих религиях мерзкое, понимаете? Поэтому они придумали какое-то непонятное слово «банк». Это не банк, это ростовщик. Сидит ростовщик, а вы к нему ходите. Что это такое? Разве это по-человечески?
Это говорит о том, что закончил. Добрый вечер, друзья. Число граждан России, которые поддерживают денацификацию Украины, возросло с 63% в феврале до 75% в марте. И вот эти 75% желают знать, какого художника российские власти ведут переговоры с нацистским режимом. Они желают знать точно, что и как будет сделано на Украине. Они желают знать, что и знать, понимать, не верить, что Россия доведет денацификацию до логического завершения и убьет нацизм в его логове. Тем более это желают знать люди, которые находятся на Украине под обстрелами, бомбами и так далее. Масса людей звонит сегодня, каждый раз после сообщения о переговорах Москвы и Киева. Что это такое, чего нам ждать, во что верить, если они нас придут, они же нас просто перережут и уничтожат. Я должен, с одной стороны, успокоить людей, с другой стороны, объяснить, что в России, к сожалению, еще не отработан тот механизм, при котором вот дипломаты говорят одно, а на самом деле политика реальная проводится такая-то и такая-то. Нет, вот не могут это объяснить. У нас есть политика, ее объясняют вот там Мединский и так далее, Матвиенко, даже министр обороны говорит что-то, хотя если внимательно его послушать, там ничего не следует из того, что эта операция будет прекращена. Это говорит о том, что закончился первый этап операции, он завершается в Донецкой и Луганской областях. Но не говорит о том, что нет второго, третьего и всех последующих этапов. То есть, с одной стороны, я успокаиваю людей, но вы должны понимать, что это обращение прежде всего к московским властям и к Кремлю, что я не Шойгу, не Путин, не Матвиенко. Это должны делать вы, это ваша обязанность. Мы можем что-то объяснить, но мы не являемся государственными служащими, тем более такого ранга. Теперь к другим новостям. Версия происходящего на руинах Украины от британской разведки представлена на карте. И хотя эта карта не отражает реального положения вещей, она тоже киевскому режиму ничего хорошего не обещает, потому что суть предана совершенно верно. Территория, контролируемая российскими войсками, день ото дня расширяется, и киевский режим не способен проводить ничего, даже, как мы выяснили, мелких региональных контрнаступов, потому что даже подготовка к ним заканчивается уничтожением тех группировок, которые предназначались, в частности, для освобождения Херсонской области и города для Херсона. И вот сводка Гештаба ВСУ сообщает о ситуации в районе Изюма. Как обычно, она запаздывает на несколько дней по описанию ситуации, но из нее тоже следуют достаточно интересные вещи. Например, они сообщают, что вокруг Изюма идут упорные бои. Да, они идут. Да, они упорные. Но где вокруг Изюма? А вот это вокруг все ближе и ближе смещается к Славянску. Сообщается о том, что ВСУ препятствует продвижению русских в направлении Славянска и Барвенково. Мы уже радуемся, что в сводках ВСУ начала присутствовать славянская коматорская группировка. То есть бои постепенно перемещаются туда, ну и Барвенково, понятно, тоже. Генштаб сообщает о том, что он сосредотачивает усилия на занятии Каменки и Топольского. Из чего следует, что и Каменка, и Топольская таки заняты русскими войсками. Мы об этом сообщали несколько дней назад, но подтверждение от ВСУ, тем более Генштаба ВСУ, нас успокаивает. И второе. Под Киевом ВСУ удерживают контроль за ситуацией в населенных пунктах Матыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка. Достаточно посмотреть на более подробную карту для того, чтобы понять, что вот эти населенные пункты находятся значительно ближе к Киеву, чем те территории, которые контролирует российская армия и которые якобы, как ранее сообщалось, то ли освобождены, то ли взяты под контроль. Мы видели, как в Макарове вроде бы как бегает начальник полиции и рассказывает, что этот город под контролем ВСУ. Теперь становится понятным, что, во-первых, не под контролем ВСУ, во-вторых, что Ирпень, Гастомель или Буча, освобожденные вроде бы как то ли частично, то ли полностью киевским режимом, тоже не освобождены. Ну, вот это реальная картина от Генштаба ВСУ. И еще. Пришло сообщение о том, что спецназ России захватил нацистов Сергея Величко и Константина Немичева, пытавших солдат вооруженных сил России. Об этом сообщил генерал Шаманов. Но, вы понимаете, основной генерал может обладать информацией не совсем точной, и это нуждается еще в дополнительной проверке. Очень надеюсь, что это на самом деле так. На блокпосту в Вышгороде боевики теробороны приняли экипаж скорой помощи за российскую ДРГ и расстреляли машину скорой помощи. Погибли два медика и водитель. К сожалению, это обычная ситуация для киевского режима. И, собственно говоря, это информация, которая и пришла с той стороны. По аэродрому Староконстантиновка, это тоже информация с той стороны, был нанесен успешный ракетный бомбовый удар. Как сообщает мэр города Мельничук, полностью уничтожены в том числе и запасы ГГСМ. То есть постепенно горючего у киевского режима становится все меньше и меньше, и это с каждым днем становится все больше и больше проблемой для него. Новость от наших очень далеких теперь уже не партнеров. Lockheed Martin сообщила, это производитель ПТРК «Джевелин», цитата, что он имеет возможность удовлетворить растущий спрос в обозримом будущем. Об этом заявила пресс-секретарь компании. Как вы понимаете, обозримое будущее – это не для Украины, это уже не актуально. И британский таблоид The Sun разразился очень интересной статьей под заголовком «Русские варвары захватили 40 тысяч украинцев и принуждают их к рабскому труду. Порабощены». Нам объяснять ничего не надо, но вы можете по этому заголовку судить о том, какой уровень дебилизации в британском обществе, которые действительно могут поверить в происходящее вот по данным утверждениям. Ну и, наконец, 28 марта истек срок для российских авиакомпаний, которые должны вернуть более 400 находящихся в лизинге самолетов на сумму более 10 миллиардов долларов. На Западе сокрушаются, что русские авиакомпании самолеты не возвращают. Я, как человек, много лет занимавшийся бизнесом, объясняю, что в каждом договоре предусмотрен форс-мажор, то есть ситуация, не зависящая от договорившихся сторон. Решение правительств западных стран о введении санкций как раз относится под ситуацию форс-мажор. Поэтому, господа, распространяйте своими самолетами, а все претензии адресуйте к своим правительствам, которые вводили против России санкции. Это теперь ваши проблемы. Ну и, наконец, последняя новость. На последних торгах доллар США котируется уже ниже 83 рублей. К сожалению, это очень печальная новость. Я потерял последнюю надежду на то, что по обещанию Байдена смогу обогатиться сказочно, продав доллар за 200 рублей. Ну, не судьба, видимо. Такой из меня теперь бизнесмен. На этом пока все новости на этот час. Всего вам доброго. До новых встреч.
Все, Панарин спекся. То выпускал ролики по несколько штук в день, а уже 6 дней его нету. Значит, не может. Либо заболел, либо сыграл в ящик. Да просто я хочу дать людям интересные записи. Я видео достал в аудио, вот, но аудио какой-то хитрый, который мои программы не распознают. Поэтому приходится искать аудиоконвертер, который это аудио переделает в какое-то другое аудио, которое мои программы будут распознавать, потому что там надо звук где-то увеличить, где-то уменьшить, сделать нормальный звук и сделать в один файл, в общем. Ну вот, я тут мучаюсь немножко, потому что искусственный интеллект, я жила, ну вот, видите, вот я тут столкнулся с такой системой, вот видите, вроде MP3, да, а ее нет, звука нет. Нет, он есть, но вот и с ним никак невозможно работать. Какой-то такой хитрый пучковский MP3. Вот, поэтому приходится мне искать, как это сделать. Ну вот я сделал, переделал в WAV. Вот. Вот WAV. WAV работает, видите, а этот не работает. А с этим уже можно что-то делать. Ну вот, я же говорил, что это еврейский сходняк, что все на планете делается по еврейским планам. Нееврейских планов на планете не реализуется, поскольку у нееврейских планов на планете нет денег, поскольку все деньги на планете еврейские. Вот все, что я говорил, все подтверждается.
остались в Гомеле?
Вот профессор Ануфриенко, который даже пикнуть не смел в защиту профессора Матвеева. Думайте, кто это за профессор, который пикнуть не посмел. Но он же герой, он же честный. А вот за профессора, за своего коллегу, пикнуть не смел.
Сейчас Стамбул. Итак, в Стамбуле сегодня прошли переговоры, которые привели к некому результату. Скоро мы узнаем, положительному или нет. Но в этих переговорах участвовал Роман Абрамович, известный в России бизнесмен. Вместе с когда-то с Борисом Абрамовичем Березовским они вели бизнес. Был в Лондоне, был губернатором Чукотки. Но одна из самых известных личностей на пространстве даже не только России, но и постсоветском пространстве.
Абрамович, кто такой? Аферист 80-х, как они назывались тогда, в Советском Союзе назывались в 1980 году цеховики. Абрамович – это подпольный корейка. Корейка – это 12 стульев, которые написали тоже два еврея. Вот. Так вот, этот подпольный миллионер Советского Союза, цеховик. Что такое цеховик 1970-х, 1980-х? Ну вот был такой фильм, и когда мне было еще 9 лет, где-то, я смотрел этот фильм, два билета на дневной сеанс. Вот это цеховики Советского Союза. То есть это еврей, аферист, вор, который крышевал цеха подпольные, заводики подпольные, которые производили, шили шмотки, якобы иностранные, на рынках распространяли Советского Союза, поскольку Советский Союз был сплошной дефицит, евреи устроили. Вот. Потом, водкой кто-то занимался, разливал. Вот под видом госторговли кто-то шил всякие платьишки, всякие костюмчики, всякие как джинсы, ставил клейма, лейбы, вот это все. Вот это назывались цеховики. Их было много, даже были подпольные заводы по производству, по огранке алмазов, цеховики. Вот этими всеми подпольными цеховиками, вот один из цеховиков Роман Абрамович. То есть жулик, вор, аферист Советского Союза, который не попался. Потому что если жулик, вор, аферист Советского Союза Коломойский попался и сидел в Советском Союзе в тюрьме, его уголовная кличка Беня, его подельник по камере, вор, аферист, то же самое, еврей, Кернес, они сидели в одной камере Советского Союза, и его кличка была Гипа. Это мэр Харьковской области Кернес. Вот. А Коломойский был Беня. То вот Абрамович не сидел, он выкрутился. Вот это аферисты. Вот смотрите, что переговоры в Стамбуле. Мединский еврей, Абрамович – еврей, Эрдоган – еврей, то есть евреи – сходняк, и они все из одной синагоги устраивают сходнячок. А гои, тем более русские, белая раса, мочат друг друга, убивают друг друга, а евреи в это время переговаривают, как будут убивать малороссы и россы друг друга. Вот это вот и есть еврейская, захват евреями планеты нашей. Видите, кто такой Абрамович вообще? Никто. Ну вот, видите, ему Путин позвонил, сказал, ну-ка давай на переговоры. И поехал, сходничок еврейский, понимаете, и насрать им на всякие должности. Он был и депутатом, и хозяином Чукотки, кем он только не был. И Роснефть покупал, продавал, аферы проводил, особенно в перестройку такие аферы проводил. Покупал за 3 миллиона, продавал за 3 миллиарда. В общем, что только не делал. А потом он много лет является кошельком Путина. Если кому-то надо что-то решить с Путиным, то они обращаются к Абрамовичу. Об этом знают Мишель, знают, поэтому его из Лондона выгнали. Вот он уехал в Израиль ему не понравилось. Сейчас он купил гражданство Португалии. Вот такой вот, тем не менее, видите, этот кошелек Путина, живущий в Португалии, вот, поехал спокойно в Турцию по просьбе Путина вести какие-то переговоры с Эрдоганом. А в это время русские убивают украинцев. А тут еврейский сходничок решает, как они будут убивать дальше или не будут. Понимаете? А еврей Байден на переговоры не приглашен. Еврей Борис не приглашен. Еврей Макрон не приглашен. Еврей Шольц не приглашен. Кругом одни евреи. А только белые, которых на планете и так мало, самые умные, самые перспективные, да еще друг друга убивают. А евреи решают, как они будут убивать дальше.